Одним словом.
Час 11:11 в Москве. У микрофона по-прежнему Тихон Зитко. Напротив меня Евгений Бунтман.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Женя. Мы начинаем программу «Одним словом». И давайте мы сейчас отдадим дань главным новостям. Прежде чем перейти к нашим темам, о которых я вам говорил, давайте вспомним, что на уходящей неделе, в пятницу, если я не ошибаюсь, были подведены официальные итоги президентских выборов.
Которые, впрочем, были известны достаточно давно.
Пару лет назад.
Да, ни для кого они сюрпризом не стали. Но мы неделю назад все обсудили, что только можно, все, что можно было сказать об этих выборах, мы сказали. Собственно, кроме результата, там особенно об этих выборах ничего не скажешь. Но мы в конце программы еще поговорим лично про главу Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова.
Да, и кроме этого, наша тема сегодня Абхазия и Южная Осетия, а также история с тем, что...
Отъемом земли.
С поправками в земельный кодекс. Ну а сейчас вы свои соображения, всякие мысли на это что-то уже присылаете нам на смс +7 985 970 45 45, итак, 7 985 970 4545. Ну а мы сейчас хотим все-таки свое... Ну как бы мы должны отметиться, мы не можем не поговорить про выборы, поэтому мы сейчас поставим небольшую музыкальную композицию, которая посвящена выборам. Правда, несколько другим, они ровно 70 лет назад прошли, в 1938 году, но мне кажется, что это будет достойное завершение
предвыборной
истории и обсуждения этих всяких предвыборных историй.
Бойте над миром знамена, ведь с нами товарищи тот. Ее имя в сердцах миллионов, как лучшая песня живет. Всех в мире сильней и свободней, счастливый советский народ. Свой пламенный голос сегодня за Сталина он подает. Свой пламенный голос сегодня за Сталина он подает. И воздух, и сушу, и море хранят угрозы войны. Дает неустанном дозоре республики нашей сыны. Всех в мире сильней и свободней, счастливый советский народ. Он пламенный голос сегодня за мирную жизнь подает. Он пламенный голос сегодня за мирную жизнь подает. Чтоб новым и новым победам под знаменем большевиков идут за стахановым следом герои полей и танков. Всех в мире сильней и свободней счастливый советский народ. Он пламенный голос сегодня за лучших людей подает. Он пламенный голос сегодня за лучших людей подает.
Новость недели.
Итак, сегодня новости недели. Мы решили с Евгением, посовещавшись, мы поняли, что, наверное, это была одна из самых важных в том смысле, что одна из самых важных в плане того, что она будет продолжаться. Далее будет, безусловно, иметь какие-то различные последствия.
Мне вообще показалось на этой неделе, что это чуть ли не самая важная новость. А речь идет о чем? Речь идет о поправках, которые будут внесены в Земельный кодекс Российской Федерации. Собственно, поправки были инициированы правительством Москвы, и уже профильная комиссия Московской городской думы их одобрила. О чем идет речь? Ну так, в двух словах. Речь идет о том, что пример Сочи заразителен.
Ну вот этот олимпийский закон.
Олимпийский закон. Известный. То есть, в частности, в Москве, в Московской области, да, можно будет изымать землю и собственность у людей. под государственные нужды. Но раньше были прописаны другие государственные нужды. Например, там строительство АЭС, железные дороги и так далее. Но тоже, в общем, нехорошо у людей без их согласия собственности изымать. Вот тоже об этом поговорим. Даже в таких случаях. Но тут-то совсем все здорово. Потому что теперь собственность и землю могут отнимать под строительство социального жилья. То есть, смотрите, у вас есть, скажем, дача.
Например,
в пределах Москвы может быть дача, скажем там, в Солнцево.
Ну да.
У многих там есть дачные поселки в Солнцево. Вам говорят, людям не хватает жилья, ну-ка вы, значит, жлобы, отсюда убирайтесь. Вы спросите, ну как же, это же мое, это мой дом, моя земля, вот садик там, яблони, груши. А вам говорят, нет... Извините, до свидания, денег вам дадим не столько, сколько вы хотите, да, там, по рыночной стоимости, ну, не знаю, 10 тысяч долларов за сотку.
Формулировки, которые писал Коммерсант, не напомнишь, как там, определенная цена, да, там уже не рыночная стоимость, а некая определенная
после
цена.
После независимой оценки земли, говорит в интервью Коммерсанту господин Олег Рыжков, замглавы департамента земельных ресурсов Москвы, после независимой оценки земли собственнику будет предлагаться... определенная цена, а через год, в случае его несогласия, правительство Москвы получит право назначить цену выкупа в суде. То есть это значит, что вам предлагают цену ровно такую, какую может потянуть правительство Москвы. То есть, в принципе, мы это, через это уже проходили. В Южном Бутово похожая история. Там не вся земля, не все дома были оформлены в собственность. Там есть некая специфика. Но, тем не менее, вот Юлия Прокофьева, да, мы все помним пример.
Да-да-да.
Ее выселяли с ОМОНом, были бои между ОМОНом, там, судебными приставами, местными жителями. Ну, в итоге она получила ту цену, которую хотела. Все остались довольны. Да, то есть там будет построен дом многоквартирный, а Юлия Прокофьева получила там две квартиры или деньги, я уже не помню, к сожалению.
Цена устраивала. Здесь же речь идет о том, что здесь никакая не рыночная стоимость, ничего. Здесь некая независимая экспертиза, которая дает оценку, и потом, значит, владелец земли получает это стоимость. Формально речь идет о том, что земля уходит под социальные нужды, под нужды города, но многочисленные эксперты опасаются, что все это лишь видимость, и, например, господин Митрохин утверждает, что схема проста, что строится гигантский дом, в котором лишь небольшая часть отдается под квартиры, например, очередникам, а все остальное отдается коммерческим предприятиям, офисам и так далее.
Да, но мне кажется, что это даже может быть не это принципиально. Коммерческое жилье или социальное? Потому что, знаете, вот как получается, первое, что мне пришло в голову, даже там не Южное Бутово, а вот как поступали с американскими индейцами промышленники? У индейцев находили нефть, им предлагали определенную сумму, ну да, скажем там, доллар, вот такой вот серебряный доллар им предлагали за большие земли. Потом индейцы говорили, нет, там мы не хотим этот доллар. Их под ружьями федеральная армия выселяла в резервацию, и все, до свидания индейцы. Под государственные нужды
тоже. Что в результате у индейцев все не так плохо там получилось.
Но как сказать, на своих-то землях они не живут?
Ну, они, я так скажу, сейчас не бедствуют. Ну ладно, мы сейчас не будем отходить от темы. В общем, к чему мы ведем? К тому, что вся эта история нас вынуждает задать вопрос, что важнее, собственно, государственные нужды, действительно, очередники там и так далее, или же частная собственность, сам принцип частной собственности, так?
Принцип частной собственности, я вот расшифрую, это значит, что да, вас могут попросить уехать, но вам должны предложить ту компенсацию, которую вы хотите. Если собственник, частный собственник, вот мне так кажется, просит там, вот мой участок стоит столько-то, или вы мне платите вот такие-то деньги, там, не знаю, 300 тысяч долларов, или я не уезжаю отсюда, и прокладывайте свою железную дорогу там, где хотите, или стройте дом там, где хотите.
Ну, собственно, чтобы замена была хотя бы равноценна.
Замена должна быть такая, как хочет собственник.
Да.
Если частная собственность важнее, по-вашему.
Итак, телефон прямого эфира 363-3659. Это телефон московский, код Москвы 495. И номер для ваших сообщений СМС плюс 7985-970-45-45. Вот здесь Александр нам прислал из Саратова на интернет-сайт. Он, видимо, придерживается точки зрения, что важнее частная собственность, потому что он говорит, что ему представляется, что новые поправки, о которых идет речь, направлены лишь на то, чтобы отнять у человека право собственности, поскольку преследуется не столько экономическая цель, сколько политическая, убрать основополагающий элемент рыночной экономики, а следовательно и базовый принцип развития гражданского общества и демократии. То есть Александр идет даже дальше, видя в этом такую тенденцию.
Но мне как раз кажется, что это на рыночную экономику ни в коем случае покушением не является, а является таким новым витком рыночной экономики.
Ну давайте сейчас узнаем, что думают наши слушатели. Алло.
Алло.
Да, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виталий из Москвы.
Как радио зовут? Выключите, ради бога.
Да, пожалуйста.
Виталий, да. Скажите, Виталий, что, на ваш взгляд, в данном контексте важнее? Государственные нужды или собственность частная?
Конечно же, собственность. Частная собственность определенно важнее. Потому что, ну, как мне кажется, государственные нужды, их ведь, ну, всякие разные чиновники там или аппарат могут в своих целях как-то использовать. А принцип частной собственности, ну, как мы видим, в западных странах, в общем, используется очень, ну, приоритетом является. И мне кажется, что он важнее.
Но постойте, а вам не кажется, что было бы справедливо, если бы, вот, предположим, живет человек, у него квартира в пятиэтажном доме, а правительство Москвы говорит, мы на этом месте построим гигантский дом, где будет, не знаю, 24 этажа, и множество людей, которые ждут своих квартир многие годы, там поселятся и не будут, собственно, жить там черт знает где.
Ну, мне кажется, предложив, скажем, ну, так скажем, ту сумму, которую хочет этот собственник, они могут у него выкупить. Или если же они предлагают меньше и считают, что жлобство это как-то... то я считаю, что нет, все-таки частная собственность все равно важнее, и неважно, что там будет построено.
Угу. Понятно. Хорошо, спасибо. Понятно. Спасибо. Спасибо за ваш звонок и за аргументированную позицию. Давайте еще один звонок послушаем. 363-3659. Алло.
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 Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Радио, пожалуйста, выключите.
Да, Станислав, выключите радио, пожалуйста.
Да, выключил.
Да-да-да. Вы что думаете? Что важно?
Ну, я думаю, что, в принципе, подобный законопроект, он, в принципе, сейчас своевременен. Дело-то вот в чем, как я считаю. Мы сейчас живем в период неофеодализма, мое такое мнение. Поэтому индивидуалистически различные формы управления государством отходят на второй план. Угу. И в данном контексте, для того, чтобы государство сохраняло свою силу, суверенитет и так далее, должны быть законы, ущемляющие индивидуальные права каждого индивидуума для того, чтобы, так сказать, выигрывало общество в целом. А по поводу оценки там собственной недвижимости, да, земли, но если это через год по данному законопроекту это будет лишь по решению суда, то это, в принципе, обязательный процесс.
Нет, там, насколько я понимаю, там речь идет как раз не о решении суда, а о решении правительства.
Но, решение правительства.
Естественно,
да?
Естественно, в обход судов. Скажите, пожалуйста, Александр, да?
Станислав,
простите. Скажите, Станислав, а вот вы говорите, что в целях государства и так далее. А если в целях государства, например, в какой-то момент государство решит забрать у вас вашу машину, ваш компьютер, я не знаю, ваш телефон, с которого вы нам сейчас звоните в эфир, это тоже будет нормально в интересах государства?
Вот смотрите. Если, вот, насколько я знаю, был такой момент, когда все внедорожники ставили на военный учет.
Так.
Для чего? Для того, чтобы, если наступает там военное время, они сразу конфисковываются. И ни один из людей, кто, ну, насколько я вот помню, да, против этого не выступал. Это нормально совершенно. Знаете, государство сейчас для меня тоже какие-то вещи, которые не делало раньше. У меня там есть определенное заболевание, меня лечат бесплатно. А оно стоит очень дорого, это лечение. Я это знаю. Вот, я считаю, что это не очень хорошо, но в данный момент времени, если мы посмотрим на исторический вот момент...
Ну, у нас вот разве, простите, пожалуйста, Станислав.
Группировки воюют с государством и побеждают.
Ну, понятно, в общем, вы здесь на стороне государственных нужд.
Я государственников, вот так можно сказать.
Окей, окей, да, понятно, спасибо. Вот у нас два звонка и две принципиальных, просто принципиально противоположных позиции.
Так, есть у нас время еще на звонок?
Я думаю, что мы... Давай мы сейчас запустим голосование и параллельно примем еще один или два звонка, сколько успеем.
Итак... Ну, собственно, вопрос тот, который мы уже обозначили вначале. Что важнее, государственные нужды или частная собственность?
Если, на ваш взгляд, важнее государственные нужды, то набирайте московский номер 660-01-13.
Если вы считаете, что важнее частная собственность, ну, мы говорим все-таки про этот конкретный случай, да, то набирайте 660-01-14, московский телефон.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, что важнее, государственные нужды или частная собственность? Если государственные нужды важнее, набирайте московский номер 660-0113. Если же, на ваш взгляд, частная собственность все же превыше всего, то 660-0114. Мы сейчас примем еще
один
звонок.
А вот то, что говорил наш слушатель про военные нужды, вот у нас было... Сообщение вот, кстати, про раскулачивание. Да. Вот Саймон нам пишет, что слово само напрашивается, раскулачивать будут. Ну, действительно, ну, у нас нет военного положения. Понятно, что при военном положении реквизируются грузовики, внедорожники, ну, да, и так далее. Ну, это вместо... закон военного времени. Но
и
тут речь идет
о... На заводах делают автоматы.
Да, речь идет все-таки о не о военном времени, а о социальном жилье, об определенной социальной программе.
Вот здесь нам пишет Марина, что чтобы частная собственность была приоритетом перед госнуждами, это должно быть записано в Конституции. Вот, прошу прощения. Но пока этого не будет, будет произвол, пишет нам Марина. Давайте примем звонок, пока у нас идет голосование. Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Людмила, Москва.
Да, Людмила.
Вы знаете, вот государство наше все время объявляет одну из целей, задач стать привлекательной для инвесторов.
Так.
Но если у нас чувство собственности настолько будет не защищено, никакие инвесторы к нам не пойдут. Хм,
вот как. Спасибо. Спасибо за ваш звонок.
Всего доброго.
Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Напомню, голосование у нас продолжается еще полминутки. Что важнее, госнужды, государственные нужды, это 660-0113 или же частная собственность 660-0114?
Вот я хотел бы с таким допущением, что, ну, с другой стороны, объяснимо. В Москве явно не хватает жилья. Жилье стоит совершенно бешеные деньги, там до там, в среднем 5, что ли, тысяч долларов за метр, ну, это совершенно невероятные деньги, и заработать и получить кредит на жилье, чтобы купить жилье, это невероятно сложно, конечно. Но, ну, и, соответственно, вот один дом, одна дача, там живет, ну, скажем, 6 человек. А на той же площади можно построить дом, где будут жить,
я
где будут жить, говорю, будет жить несколько
такая
сотен
вот
человек.
Справедливость, да? Якобы справедливость. Так. Что ж, давайте останавливаться голосование, будем переходить уже к следующей теме. Благо у нас их еще две, еще интервью Ангелы Меркель в конце. Все, я нажимаю стоп.
Так, расклад немножко другой, потому что нам звонили и государственники, и сторонники частной собственности. А тут у нас такой однозначный достаточно процент
четко
получился.
10,5%, 10,5% считают, что государственные нужды стоят выше частной собственности. И, соответственно, 89,5% считают, что принцип частной собственности по-прежнему превыше всего. Вот как. Ну, я, собственно, признаться честно, остаюсь на стороне большинства в этом вопросе. Скрывать этого не буду, потому что начнут отбирать квартиры, а потом начнут отбирать и все что угодно, по-моему. Что ж, давайте с этим закругляться и переходить к следующей теме.
События недели.
События недели – это событие, которое произошло в среду, да, Женя, если я не ошибаюсь, сейчас я проверю, 6 марта.
Это был у нас четверг, да. Россия сняла санкции с Абхазии. Речь идет о торгово-экономических, финансовых и транспортных связях. Был
установлен запрет в 96-м году.
Да, в 96-м году, после, ну, уже через несколько лет после войны, так как это территория абхазо-грузинского конфликта, грузино-абхазского конфликта, были определенные ограничения, как это часто бывает. С Южной Осетией, в общем, тоже действует ограничение.
Южная Осетия, кстати, вслед за Абхазией просит в ее отношении санкции, которые действуют, также отменить. Но что интересно, что, естественно, многие наблюдатели, многие эксперты сразу заговорили, что это такой символический шаг на пути к возможному признанию Москвой независимости Абхазии.
К тому же Абхазия и Южная Осетия как раз вот тоже на этой неделе направили в Государственную Думу и во всевозможные международные организации, нас, наверное, все-таки Государственная Дума в первую очередь волнует, направили просьбу, обращение о признании независимости этих двух непризнанных сейчас республик.
Наша Дума это будет рассматривать 13 числа на парламентских слушаниях, но в любом случае эта дискуссия в очередной раз поднята, эта тема. И что интересно, то, что Грузия отреагировала на снятие этих санкций как на провокацию. Кроме того, президент Путин накануне в очередной раз, отвечая на вопрос о Косово, о независимости Косово, сказал, что это опасный прецедент в очередной раз. И вообще позиция наша известна, что позиция Москвы. Мы утверждаем, что вслед за Косово начнется такой парад независимости. Как бы.
Но при этом Москва не торопится признавать Абхазию и Южную Осетию. Каждый год практически по старой доброй традиции, я вот тут, может быть, с некоторой иронией, но пусть на меня не обижаются граждане непризнанных республик. Почти каждый год Абхазия и Южная Осетия провозглашают свою независимость, все снова и снова провозглашают независимость, а Россия по-прежнему не признают. Хотя формально, в общем, граница, например, у России с Абхазией? Ну, практически нет. Есть пропускной пункт на реке Псу, через который можно пройти по внутреннему российскому паспорту.
Ну,
с Южной Осетией чуть-чуть сложнее, потому что там все-таки грузинские войска стоят в Южной Осетии, и лучше им не попадаться с российским паспортом без грузинской визы. Вот. Но, тем не менее, тоже Россия поддерживает и Абхазию, и Южную Осетию, в общем-то.
Ну и, собственно, значительная часть населения Абхазии и Осетии это российские граждане, как известно. И в связи с этим мы хотим с вами поговорить вот о чем. Нужно ли России признать независимость этих республик, да? Как вы считаете? Давайте мы сейчас примем несколько звонков, в конце мы будем голосовать. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Алло.
Добрый вечер, Александр Старатова.
Да,
Александр,
добрый вечер.
В нынешней ситуации считаю, что нет необходимости признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. Это будет невыгодно, вот, поскольку, в принципе, МИД России и президент Владимир Путин ведут себя, не знаю, как малые дети, в общем-то, в этом конфликте. То есть, с одной стороны, заявляет про Косово одно, что это опасный прецедент, а с другой стороны, мы ведем заигрывание с Южной Осетией и с Абхазией, заложниками которой остаются российские граждане, в общем-то, там.
Скажите,
как,
Александр,
используем это как плацдарм для войны с Грузией, такой войны дипломатический.
Скажите, Александр, а вы поддерживаете независимость Косово?
Независимость Косово, в принципе, отношусь спокойно, как бы не то чтобы за,
а в чем разница?
Против.
В чем разница между Косово, Абхазией и Осетией?
Ну, в Косово, я так понимаю, там этнический фактор больше влияет, потому что там как бы албанцев много.
Ну, в Абхазии примерно то же самое, на самом деле.
В Абхазии, там, вот, как известно, в Косово 90-10, да, если не ошибаюсь, албанцы, сербы. Здесь же 70-30, да?
Ну, вот, смотрите,
перепись 2003 года.
Да, но при этом еще в Абхазии, в Южной Осетии большая часть населения имеет российские паспорта, которые, вот, да, конечно, были там искусственно выданы, но тогда уже надо вести речь не о независимости этих республик, а уж тогда о вхождении в состав России. Что сейчас также, на мой взгляд, как бы не будет выгодно и не будет выглядеть как бы нормально дипломатическим ходом.
Понятно, Александр, спасибо. Спасибо за ваш звонок.
Да.
Всего доброго.
Да,
счастливо.
Действительно, там очень странная получается ситуация с паспортами, потому что я вот был в Абхазии, я не один раз был в Абхазии. Я, правда, не был в Гальском районе, где преимущественно грузинское, этническое грузинское население. Но в Абхазии, вот от реки Псоу, которая недалеко от Адлера российского, до Сухуми и дальше, нет ни одной машины с грузинскими номерами, скажем, нет ни одного дома, где живут грузины, практически нет ни одного грузина. Да, там была страшная война, но де-факто Абхазия уже полтора десятилетия является независимым государством. Ну, во всяком случае, я там себя чувствовал как в независимом государстве Абхазия, потому что везде абхазские флаги. Ну, какие-то остались, конечно, надписи по-грузински, но там остались и остались. В Косове тоже есть надписи по-сербски.
Это все в любом случае не может служить основанием для того, чтобы республика становилась независимой.
Почему?
Любой субъект федерации в России может подобным же образом себя повести.
Нет, ну почему? Абхазия отстояла свою независимость во время войны с Грузией. Была война с Грузией. Вот война Абхазии и Грузии, когда грузинские войска...
Если будет война, там, простите уж, ну, предположим, не знаю, Татарстана...
Нет, ну это сослагательное
Башкирии.
Наклонение.
Кого угодно. Это все это, одно и то это, же абсолютно.
Нет, Тиш.
Считать да, проценты, нет, считать проценты подожди, населения
подожди,
и так далее.
Дай мне слово сказать. Речь идет о не о каких-то там гипотетических размышлениях, а речь идет о политической реальности. Да, есть территориальная целостность Грузии, но понятно, что вот в Абхазии можно у любого человека спросить. Никогда ни один человек не согласится жить в Грузии. Пусть это будет ограниченная автономия, не согласится. Потому что они считают, что отвоевали свое право на независимость. И считают себя абсолютно независимым государством. И, ну, де-факто таким и является. Потому что у Грузии нет никакого контроля над Абхазией.
Ну, а завтра Саакашвили ведет войска в Абхазию за там, небольшое время. Ну, все закончится, и будет, соответственно, другое соотношение населения. И что?
Можно решить, либо присоединить Абхазию, вот по моим наблюдениям, можно только военным путем. Никак мирно включить Абхазию в состав Грузии, это просто невозможно.
С Аджарией разобрались ведь?
Эту а что Аджария? Решили? С Аджарией не было войны.
Эту проблему решили?
А с Абхазией была война. Сначала была война, а потом уже была проблема.
С Чечней была война.
С Чечней была война, да. Эту проблему решили зачистками и вводом войск. Да, это нет, но эту проблему решили, да.
Ладно, давай мы сейчас примем звонок еще один. 363-3659. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий, добрый вечер. Вы откуда звоните?
Из Москвы.
Из Москвы. Скажите, должна ли Россия признать независимость Абхазии, Осетии и Южной?
Это, знаете, я вам сейчас чуть подольше так расскажу. Во-первых, начнем с того, что...
Давайте коротко, Георгий, у нас очень мало времени.
80% населения грузинов, которые там жили в Абхазии, там уже не живут. А как можно сравнивать с Косово или с Албанией? Вот это я никак не понимаю. Если там альбанцев уничтожали, там просто произошло этническое чисто, которое все грузины практически оттуда ушли. И как можно вот это сравнивать, Абхазию и Албанию, вот это я никак не понимаю.
Потому что в Косово произошло примерно то же самое.
Там тоже были этнические чистки.
Сербское население?
Сербское население чистило да. Албанцев, которые
сначала
независимость.
Сначала они чистили друг друга.
Сначала, да, безусловно. Абсолютно. Сначала сербы ввели войска в Косово, и там уже были этнические чистки косовских албанцев. Да.
Совершенно правильно.
Грузия ввела войска в Абхазию, и была жестокая война, в том числе и этническая, и потом были этнические чистки наоборот. Я не выступаю ни на
чьей... Кто кого очистил?
Сначала, соответственно... Нет, ну все прекрасно это знают. Сначала грузины ввели войска, а потом были этнические чистки.
Многие путают. И вот я просто спрашиваю, кто кого очистил и кто там сейчас живет?
Сейчас там живут только абхазцы, потому что грузин заставили уехать.
Кто там жил?
Жили абхазы и грузины.
В каком соотношении они там жили?
Собственно, Георгий, я вас сейчас выведу, потому что ваша позиция понятна. Россия не должна признавать. Собственно, я если честно, на стороне Георгия здесь абсолютно и с ним соглашаюсь. Давайте мы еще один звонок примем. 363-3659. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Можно вопрос задать?
Да, добрый вечер.
Как вас зовут?
Добрый вечер, Алексей.
Да, Алексей.
Да. Мне хотелось сказать только одно. Допустим, какая бы реакция была России, если бы во время войны в Чечне Грузия признала бы Чечню?
Такая же, как в Грузии сейчас, на заявление российских политиков и на просьбу Абхазии. Примерно так, может быть, еще резче, безусловно.
Ну, единственное, что хотел задать такой вопрос. Который, по-моему, какой-то степени.
Ну, это такое, вы понимаете, что это риторический вопрос. А вы, как вы считаете, Абхазия и Южная Осетия, должна Россия признавать их независимость?
Ну, я считаю, что признание независимости Косово, уже рядом стран, а там еще, наверное, прибавятся другие страны, конечно, открывает путь к такому же аналогичному решению вопроса с Абхазией.
То есть вам кажется, что Косово, как говорят в нашем МИДе, это прецедент?
Ну, естественно, это как в Англии прецедентное право.
Понятно, спасибо за ваш звонок.
Спасибо,
всего доброго. Вот напомню наш номер для ваших сообщений СМС, +7 985 970 45 45. Здесь пишет Юрий из Казани, что когда я заикаюсь про Татарстан, я должен помнить, что в Казани больше половины русских. Это близко даже не Косово. Я скажу, Юрий, что сегодня так, а завтра не так, и послезавтра не так. Понимаете, все это... Уж простите за
нет, ну, насчет
слова «исправимое».
Ну, Татарстан просто, в общем-то, был как пример. Мы не говорим о реальной ситуации в Татарстане. Это такое было предположение.
Одного из субъектов федерации, да? А что, еще звонок, и потом будем... Или давай запустим голосование.
Женя, да, сейчас запустим звонок. Голосование, а поговорить да. Успеем.
Собственно, вопрос у нас такой же, как мы вам задавали по нашим телефонам. Должна ли Россия признать независимость Южной Осетии и Абхазии? Поскольку эта тема вот скоро будет обсуждаться в Госдуме, но и вообще в последнее время, особенно после...
Да, вот представим, что мы депутаты Государственной Думы с вами.
Вы.
Да.
3-6-6-0-0-1-13. Да, должна признать независимость. 6-6-0-0-1-14. Нет, независимость Абхазии и Южной Осетии Россия признавать не должна.
Голосование пошло.
Итак, голосование пошло. Должна ли Россия признать независимость Южной Осетии...
Южной Осетии и Абхазии.
Осетии, Абхазии чуть не
сказал, если вы считаете, Абхазии. Что да, должна признать независимость этих двух республик с неопределенным статусом, 660-01-13, вы набираете телефон.
Если нет, не должна признавать, 660-01-14, 2 минуты будет идти голосование. Ну, а мы пока звонок примем. Еще один. Слушаем вас.
Алло. Алло.
Добрый вечер.
Радио выключите, пожалуйста.
Да, я выключил.
Да.
Как вас зовут?
Меня зовут Маули, я с пригородного района Северной Осетии. Вот смотрите, признаем сейчас вот Абхазию, Южную Осетию. А вопрос не решен, остается Ингушей пригородного района Северной Осетии.
Угу. Но все-таки... Да.
Как вы думаете... Чтобы решить этот вопрос Южной Осетии и Север и Абхазии, может быть, Россия решит в первую очередь Ингушей пригородного района.
То есть прежде решит,
вы знаете,
прежде всего решит проблемы на своей территории.
Да.
Угу. Понятно, да. Безусловно, вопрос риторический, опять же.
Да, опять же, риторический, спасибо, но такое, такая резонная реплика. Действительно, есть проблемы внутренних границ Российской Федерации и довольно важные проблемы. Ну вот как для Ингушетии, так и для Северной Осетии проблемы пригородного района, это очень важно. А Южная Осетия и Абхазия, понятно, что России не хочется войны на своих границах, и это тоже важно.
Но это
как бы считается, зоны влияния и, безусловно, интересы России там есть, но это вопрос, наверное, все-таки второстепенный.
Голосование, давайте у нас еще по полминутки будет идти. 6-6-0-0-1-13. Да, Россия должна признать независимость Южной Осетии и Абхазии. И 6-6-0-0-1-14. Нет, она признавать их независимость не должна. Давайте мы посмотрим, что у нас здесь на пейджере СМС. Крым разве не российский? Нет, уже не российский. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш номер. Так. Вот, интересно, Николай Ефимович пишет. Что изменится, суть такова, что изменится, если Россия развалится на 100 разных государств, и в каждой области будет свое государство? Что изменится?
Ну, наверное, с иронией все-таки. Я вот не понимаю, не с иронией знаю, пишет сейчас, Николай Ефимович
или... Но в этот момент Россия прекратит свое существование.
Нет, понятно, что вступает в конфликт постоянно два принципа. Это принцип территориальной целостности того или иного государства и принцип права народа на самоопределение.
Ну, Советский Союз у нас любит.
Это постоянный конфликт, вот как романтический конфликт между чувством и долгом. Этот конфликт постоянный, и порой конституции многие противоречат друг другу. То есть право народа на самоопределение безусловное, которое за ним сохраняется. И часто это решается путем референдума. Вот как Черногория, например, отделилась от государства Сербии, Черногория, отделилась мирно, был референдум, отделилась и все, и никто особенно не кричал. А вот когда Косово отделилось, совсем другой коленкор, несмотря на то, что, в общем-то, в союзной Югославии у Косово был статус... Не такой, как у Черногории статус, но близкий был автономного края.
Ну, я тебе напомню, кстати, что...
Как у Крыма, кстати.
И в Южной Осетии, да. И в Абхазии этих референдумов было достаточное количество, которые всегда давали однозначный ответ на вопрос, независимость или нет. Мне просто кажется, что в какой-то момент передел должен быть остановлен. Передел не может без конца происходить.
Мне кажется, что надо учитывать политическую реальность. Просто и не вспоминать
это,
историю.
Это не есть политическая реальность.
Историю,
это
кто, кого, когда, реальность. Там, 1920 год, там, когда Абхазия вошла в состав Грузии, это не 20-й год, это, когда Абхазия вошла в состав Грузии, когда Южная Осетия куда вошла, надо учитывать вот современность политическую и не заниматься. Это есть учебники истории,
нет,
есть историки.
Просто понимать, нет, смотри, то есть мы, если мы с этого момента ведем отсчет, мы как бы забываем о том, что 10 лет назад всех представителей другого этноса вырезали, да? Просто закрываем на это глаза. Сходимся на том, что вот сегодня есть так, и давайте на этом остановимся, да? Не знаю, мне кажется, это не слишком верно. Ладно, давайте с этой темой тоже завершать. У нас не так много времени. Остановил я голосование. Неожиданный, признаться честно, для меня результат.
Ну, я же говорю, вопрос спорный. Территориальная целостность и право народа на самоопределение. Итак, у нас 52,5%, немного больше все-таки, чем половина, 52,5% считают, что Россия должна признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.
И лишь 40, точнее, не лишь, но все равно меньше. 47,5% позволяет звонивших нам, считает, что нет, не должна признавать. Но завершу я неоднозначной и, на мой взгляд, сомнительной фразой Дзауга, которая напишет, что должна признать, если не хочет развалиться. Давайте мы на этом перейдем к следующей теме.
Персона недели.
Персоны недели на этот раз мы решили выбрать, ну, наверное, главное действующее лицо последней недели, главу Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Ну, есть несколько поводов для этого. Мы как раз ровно неделю назад мы обсуждали, люди нам писали, вы нам писали, что там-то не дали забрать бюллетень с избирательного участка, а тут дали, но очень кричали. И мы тогда еще не знали, когда с вами обсуждали, как на самом деле обстоит дело. И абсолютно резонно говорили, что это абсолютно законно, что вы можете взять свой бюллетень и унести его домой, там, на память, на стеночку повесить, если вам не хочется участвовать в этих выборах и голосовать за того или иного кандидата. Ну, тогда же я говорил, что не считаю это правильным, сам бы я так, наверное, никогда не сделал, но это другое дело.
Речь о том,
дело.
Что законом не запрещалось.
Да, законом не запрещалось, но потом выяснилось, у нас в эфире господин Чуров говорил, что дал распоряжение пресекать попытки выноса бюллетеня за пределы избирательного участка, потому что вот там отдельные, я не помню, не могу сейчас сказать точную цитату, но, в общем, какие-то нехорошие люди хотели эти бюллетени использовать в своих темных целях. Дал распоряжение секретарям и главам избирательных комиссий, в общем-то, нарушать законодательство. А потом еще господин Чуров пошел дальше и решил, собственно, узаконить эту инициативу и запретить выносить бюллетени с избирательных участков. Это вообще очень интересная получается ситуация, потому что, оказывается, ну, то, что у нас на участках не было никаких нарушений, то, что люди брали по 10 бюллетеней без всякого паспорта и ставили там галочку там, где надо, это нормально, но не было у нас никаких нарушений, и вот наблюдатели тоже не заметили никаких нарушений от ПАСЕ, что тоже там тема для отдельного разговора. Но тут Владимир Чуров на этих выборах действительно стал фактически политиком, то есть он выступает с какими-то там своими инициативами. И речь идет о том, что собственно, такое за функция глава Центральной избирательной комиссии. Это вот какой-то человек, который ведет свою политику, который меняет законодательство по своему усмотрению.
Или он просто исполнитель. Вот, или просто такой винтик в системе, да? Винтик.
Мы не говорим о результате этих выборов.
Только нет,
вот,
безусловно.
Пожалуйста, ради бога, не пишите нам ничего про результат этих выборов. Выборы — это в первую очередь процедура. Да, и Центральная избирательная комиссия должна обозначать процедура. То есть, если, например, предположим, у кандидата в кандидаты Михаила Михайловича Касьянова с нарушениями из небрежно составленной бумаги, то его не допускают до этих выборов. Вопрос процедурный, да? И потом уже можно говорить там справедливо, несправедливо. Есть процедура. Если человек регистрируется в кандидат и не приносит свой паспорт, это вопрос процедурный, да? Безусловно, ему отказывают, конечно, в регистрации. Конечно. Если человек приходит на избирательный участок, и у него тоже вместо паспорта, не знаю, там права...
Студенческий билет.
Студенческий, да, билет или там, не знаю, билет на метро с надписью «Выборы 2 марта», то это тоже все дело некрасиво, и его отсылают домой. Иди-ка ты, мальчик, домой.
Да, но... Ну и, собственно, вопрос, участка. Насколько и должен ли вообще глава ЦИКа, ну, в данном случае это Владимир Чуров, но мы сейчас говорим несколько даже более, мы говорим вообще о процедуре, насколько глава ЦИКа должен нести ответственность вот за те нарушения, которые появляются в ходе, должен или нет? Он за это отвечает, или это вот все не его, как бы, не находится в сфере его ответственности?
Ну да, то есть глава ЦИКа, он несет ответственность за то, как проходит процедура, или он такой наблюдатель за этой процедурой?
Ну как бы он дает правила, он изначально, он, нет, вернее не так, он должен эти правила реализовывать, отдавать их вниз, но если внизу, это же не его, как бы он не виноват.
Я вот, например, совершенно запутался, чем конкретно у нас занимается глава Центра сберкома. Он занимается чем там, законодательной инициативой?
Я так понимаю, или... он занимается тем, что не понимает, стоит ему бороду сберевать или не стоит.
Нет, уже, по-моему, с этим как раз все определено.
Я разобрался.
Владимир Чуров бороду сберевать не будет.
Давай мы примем сейчас пару звонков и будем голосовать уже скоро, потому что времени на эту тему совсем мало. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Николай Игнатьевич, я хотел вот о Чурове сказать.
Да, Николай Игнатьевич.
Я думаю, вообще поводом для всей этой дискуссии послужило вот что. Чуров был против того, чтобы выносили эти бюллетени, дабы исключить вот эту вот карусель.
Да?
Вот. Вы так думаете? Я убежден в этом.
Нет, а какая же здесь получается карусель, если человек выносит один бюллетень, вы понимаете?
Если человек...
Он его не опустил на эту уровень, а опустил в следующий. Какая разница?
Да
какая
нет, значит, карусель предполагает, что человек выносит чистый бюллетень, отдает его там за деньги кому, этот бюллетень там где-то в подворотне.
А, все, я понял, что вы имеете в виду.
Вот что. Да. И просто в данном... Ему этот вопрос задали достаточно неожиданно, он был не готов на него ответить. Вот, если бы... Скажите, вопрос касался, да, только, извините, я закончу. Да. Если бы вопрос касался карусели, я думаю, и говорить было бы не о чем. И везде, где люди хотели забрать бюллетень, можно было им спокойно эти бюллетени отдавать, но только просить, чтобы этот человек, допустим, на этом бюллетене расписался. Вот ты хочешь его забрать, но ты его, так сказать, вот поймешь, что ты забрал этот
бюллетень,
твоя фамилия такая-то, и никаких проблем бы не возникло.
Ну или, например, может быть, на избирательном участке, ну вот если руководствоваться вот такой логикой, испортить бюллетень, а потом унести уже с собой на память, да?
Ну, пожалуй, конечно.
Но мы говорим-то вот о чем, что закон-то не запрещает вносить бюллетени. Может быть, у нас там закон неправильный, конечно, но это не в компетенции главы ЦИК давать такие распоряжения, которые противоречат закону.
Ну, вы понимаете...
И он должен теперь за это нести ответственность? Ответьте, пожалуйста,
Николай Евгеньевич. Да, конечно, да.
Должен.
Но глава ЦИК, в конце концов, тоже человек, и его, в конце концов, тоже можно понять. В данном случае он просто был не готов ответить на этот вопрос, и все.
Понятно. Спасибо за ваш звонок. Давайте мы сейчас... Давай же запустим голосование.
Да, сейчас запустим голосование. У нас не очень много времени. У нас нам еще предстоит интервью, которое Сакен Аймурзаев взял у Ангелы Меркель.
Давайте мы запустим голосование. Должен ли глава ЦИКа абстрактный, не только господин Чуров, но и он тоже, поскольку он главой ЦИКа является,
лично нести ответственность за нарушение на выборах?
Если должен, то 660-01-13. Если нет, не должен нести ответственность, 660-01-14.
Голосование. Процесс пошел.
Вот эта дискуссия, кстати, про должен ли глава ЦИК нести ответственность за нарушение на выборах, она не так давно, в 2004 году, после президентских выборов, появилась на Украине.
Угу.
Был там глава ЦИК Сергей Кивалов, который посчитал так, что в результате потом Владимир Путин дважды поздравил Януковича, а Янукович так и не выиграл, еще был третий тур. Так вот этого господина Кивалова, блок Тимошенко и вообще оранжевая коалиция требовала привлечь к ответственности, но к ответственности его так и не привлекли, посчитали, что он должен наблюдать за процедурой, а там, собственно, были перегибы на местах. Да, ну, то есть там глава комиссии, еще кто-то.
Депутат, да, если не ошибаюсь?
Я вот не уверен насчет этого состава Верховной Рады, но в прошлом составе Верховной Рады он был депутатом от партии регионов, которого возглавляет Янукович, кстати, по удивительному совпадению, да.
Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Пригородный район нет, это мы уже закрыли тему. Чуров говорил то, что он должен был сказать, выносить документы для него было очень выгодно, пишет господин Шарафутдинов. Возможно, не знаю. Давайте напомню вопрос голосования. Полминутки еще она будет идти. Должен ли глава ЦИК лично нести ответственность за нарушение? Если да, то 660-01-13, нет, 660-01-14. Очень-очень коротенький звонок мы примем, потому что времени нет вообще. Слушаем вас, алло.
Алло, Игорь Шойгов, Москва. Да. Безусловно, должен нести ответственность. Я бы сказал, что выборы прошли без видимых каких-то нарушений. То есть абсолютное извращение фактов, сокрытие их, которые реально были обнаружены там. Не просто бур забрить, там надо уголовный срок назначать за это статьи.
А понесет? Как вы думаете?
Нет, при нашей власти, конечно, нет. Это после оранжевой революции все будем вопросы решать. А вот это самое, сама практика тайности выборов должна быть уничтожена. Должно быть видеоролик. Я пришел в избирательный участок, там, групповой или я один. Я такой-то, такой-то, сегодня такое-то число. Голосую за или
понятно,
против.
Хорошо.
Это в интернет
ясно,
под моим именем.
Ясно, ясно.
И вот это надо сделать. Я не должен бояться, что ко мне отнесется власть, если я против проголосую. Это отдельная тема уже.
Понятно, все, спасибо, спасибо.
Да, спасибо
я
большое. Так, все, останавливаем голосование.
92,5% наших слушателей считают, что да, должен нести ответственность, и 7,5% считают, что нет, ответственности нести не должен. Что ж, понятно, спасибо вам, спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней передаче. У нас остаются 4 минуты, которые мы отведем интервью, которое наш коллега Сакен Аймурзаев накануне записал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Там и про выборы, и про Косово, и про много чего.
Эксклюзивное интервью «Эхо Москвы».
С вами были Тихон Дедко, Евгений Бунтман.
Всего доброго.
Программа «Одним словом».
Госпожа канцлер, вы сегодня встречались с Путиным, а потом с Медведевым. Вы заметили какие-то различия между ними? Я имею в виду политические различия.
В первую очередь, мой визит – это подтверждение того, что мы хотим развивать хорошие отношения между нашими странами. В то же время я приехала для того, чтобы обсудить критические моменты, по которым у нас разные мнения. Что касается различий, я пока не могу сказать о них. Ясно, что Путин и будущий президент Медведев очень точно согласовали передачу власти. Поэтому о максимальных различиях говорить не стоит. Что касается Медведева, то он вышел из мира экономики, у него обширные экономические знания, ему интересны темы, связанные с экономикой. Но когда он станет президентом, добавится много международных проблем.
Но все-таки Медведев – либеральный политик?
Конечно, после первой встречи я так сказать не могу. Ясно, что будущий президент очень заинтересован и намерен продолжить нынешний путь России. Это значит открытый путь. Это значит сотрудничество с европейскими странами. Сегодня он дал мне ясно понять, что очень заинтересован в скорейшем заключении соглашения о партнерстве между Евросоюзом и Россией. Я рассчитываю на то, что он откровенен. В то же время он будет твердо защищать интересы России, и это он видит своей задачей.
Госпожа канцлер, перед визитом в нашу страну вы говорили, что в разговоре с Путиным затронете вопросы о демократии в связи с недавними президентскими выборами в нашей стране. Вы сделали это?
Да, я говорила об этом с Путиным и немного с Медведевым. В Германии мы задаемся вопросами, насколько открыто российское общество, в каких условиях проходят президентские выборы. На наш взгляд, большая открытость России была бы ей полезна, но нельзя не отметить, что есть и глубокие различия в подходах между Россией и Германией. Вместе с тем, в своих сегодняшних беседах я постоянно подчеркивала, что не стоит опасаться или бояться конкуренции в политической сфере, надо подходить к ней открыто.
Сегодня Владимир Путин после встречи с вами сказал, что с проектом Nord Stream все в порядке. На что вы ответили, есть сложности, о которых вы будете говорить. Но открыто о них не сказали. Что это за сложности?
Во-первых, Германия хочет реализации этого проекта, чтобы он был закончен. Но нам еще необходимо преодолеть трудности, связанные с прохождением трубопровода по дну Балтийского моря. Это в первую очередь касается шведского участка. И мы будем консультироваться по этому вопросу с нашими шведскими коллегами. Какие бы проблемы с проектом не существовали, решение, мы хотим уложиться во временной план строительства газопровода.
И последний вопрос. Владимир Путин сегодня упрекнул НАТО в том, что эта организация принимает решение по Косову, подменяя собой ООН. Вы разделяете эти опасения?
Нет, я не разделяю этого мнения. Здесь у нас разногласия. Мы говорим, что тема Косово — это, как мы говорим, sui generis. Так что речь идет только о Косове, и тему Косово нельзя сравнивать ни с какими другими вопросами. Например, с вопросом, как обстоит дело в Испании или в Англии, или в других европейских странах. Даже резолюция ООН 1244 показывает, что случай с Косово совершенно особый. Поэтому я не понимаю, почему в России так беспокоятся по поводу Косово. Мы со своей стороны признали независимость косовского края, поскольку его народ этого хотел, поскольку существовали серьезные проблемы в отношениях Косово и Сербии, и только поэтому. Поэтому не надо думать и беспокоиться, что случай Косово будет иметь последствия и для других стран.
Спасибо большое, госпожа канцлер.
И вам спасибо. Всего хорошего.
Одним словом.